Мы с вами вошли в одно очень важное время, а именно в последние 9 дней перед чем? 9 Ава, да. Это день 9 Ава в еврейском календаре является самым грустным, траурным, трагическим днем. В этот день были разрушены, или вокруг, вот, ну, недалеко от этой даты, были разрушены как первый храм, который построился Шлёмо, разрушенный в 6-м столетии до нашей эры, так и второй храм, который мы восстановили после Вавилонского плена, был разрушен в 1-м столетии нашей эры, в одну и ту же дату. Разрушение храма означает, что Господь нас оставил, что мы так грешили против Него, что мы так Его забыли, что исполнились, пришли в исполнение те обещания, которые Он дал нам в Торе. То, что однажды, если мы будем достаточно против Него грешить, и наполнится чаша грехов, исчерпается все терпение, то Он изгонит нас из нашей земли. Он оставит нас на поругание нашим врагам. И никто не будет нас защищать. И они придут и победят нас. И сам Господь покидает нас, как минимум дважды. Сам Господь позволяет, чтобы Его дом, где Он обитает среди своего народа, был разрушен. И вслед нас Он посылает меч. Вот если почитать благословение и проклятие, которое мы находим в Торе, вы знаете, потрясающе, они реально исполнились. Вот эти все эти проклятия пришли на нас. Правда, одно из этих проклятий пришло на нас от народа или от людей, от которых вообще-то мы ожидали благословения. Картина как-то настолько попортилась, настолько перевернулась. Как такое может быть, я без понятия, но сегодня как раз хочу об этом поговорить. Но вот эти вот 9 дней перед Тиши Бав, это особенно траурное время, когда мы об этом думаем. В это время мы не делаем ничего радостного, мы не слушаем радостную музыку. Кстати, то, что сегодня песни были более медленные и более грустные, может быть, оно очень даже совпадает с тематикой этого времени. Мы не принимаем ванны, может быть, душ. Некоторые ортодоксы вообще не моются в это время, как часть траура, когда люди не входят в брачные отношения в это время. Когда мы не едим мясо, мы не пьем вина, кроме как на шаббат. Для того, чтобы подчеркнуть наш траур, а в сам день 9 Ава, начинающийся со следующей субботы вечером по воскресенье вечером, это день поста. Это день, когда мы работаем и так далее, но когда мы постимся, и когда мы вспоминаем о всех этих невзгодах, которые нашли на нас, и особенно разрушение Божьего святилища среди нас. И всех этих проклятий, которые пришли на нашу голову. Но, знаете, одно из этих проклятий, оно пришло от людей, которые вообще-то должны были нас благословить. Я так думаю, я в этом убежден. Евреи, которые Господь раскидал по свету с разрушением храма, вы понимаете, да, что это не просто пришли, разрушили храм и ушли. Для того, чтобы разрушить храм, нужно разрушить все города, ведущие к храму, сам город, в котором стоит храм, убить очень много людей, которые все это защищают, и всех остальных, вероятно, продать в рабство, взять в плен. То, что случилось с разрушением первого храма, то, что разрушилось с разрушением второго храма, Господь периодически выкидывает нас из этой земли. То, что сегодня есть страна Израиль, но это уже третий раз, то, что мы в нее возвращаемся. Вы это понимаете? Оно как-то периодически с нами происходит. И после вот второго раза, в 70-м году был разрушен храм, в 135 году мы еще раз восстали против Рима, и вообще римляне стерли нас с карты земли, переименовали нашу землю, как они ее назвали? Палестина, оттуда это название. И Иерусалим переименовали в Аэлия Капитолина. На Храмовой горе поставили храм своим идолам, и евреям запретили вообще туда подходить, и начался ужин. Но через пару столетий все это, многие страны, точнее, в которых жили евреи, они изменились и стали христианскими. Вера в Иешуа, которая вот началась в Иерусалиме и распространилась по всем странам мира, ну, за исключением, может быть, мусульманских стран, но это только вот в 7 столетии нашей эры начинается ислам, христианство растет. Сначала христиан гонят, да, в Римской империи. Они нечто новое, нечто непонятное, и их жестко сажают в тюрьмы, убивают, заживо сжигают. В этих театрах римских они борются с дикими зверями, ну и так далее. То есть их просто уничтожают. Но чем больше их уничтожают, тем больше их появляется. Эта вера просто распространяется и в конце захватывает всю Римскую империю и дальше расходится. И евреи вдруг, теперь многие евреи, находят, что они живут уже не среди идолопоклонников, а среди христиан. И самое удивительное, что христиане, если посмотреть на историю христианской церкви по отношению к евреям, переплюнули язычников в своей ненависти к евреям. Никто так долго и так постоянно не ненавидел евреев, как христиане. Я завтра, меня пригласили проповедовать в одной большой церкви здесь неподалеку, именно на тему «Христианин и антисемит». Это вообще совместимо? Для нас с вами это тоже очень важная тема. И нам стоит задуматься на эту тему. Я бы хотел в нескольких шагах о ней поговорить. Во-первых, давайте поговорим о теории, насколько это возможно. Потом поговорим о реальности, которая, как обычно, не совсем соответствует теории. И потом поговорим с вами о неком секрете вот этой ненависти к евреям именно со стороны христиан. Как такое вообще могло быть? По теории, если не будем, не берем вообще за основу как бы практику и реальность. По теории, вы считаете это совместимо быть христианином, то есть нееврейским последователем Иисуса, Иешуа, и быть антисемитом, то есть ненавидеть евреев? Как это совместимо, да? То есть это же настолько же совместимо, насколько, я не знаю, лед и огонь. Несовместимо. Несовместимо по нескольким причинам. Во-первых, разве Иешуа призывает нас ненавидеть? Из-за веры происходят все войны. Во что верил Гитлер? Во что верил Сталин? Во что верил Мао Цзэдун? То есть атеисты куда круче убивают, чем верующие люди. Хотя неважно, каким методом ты пользуешься, чтобы управлять массами, это правда. Но убивают они не... Обычно войны не из-за веры, а ради власти. Да? Разве Иешуа призывает нас ненавидеть? К чему он нас призвал? Помните, он сказал, все узнают, что вы мои ученики, если будет любовь между вами, а вот по отношению вам и всем остальным может быть ненависть, правильно? Нет, конечно. Его призвание – это любить Бога и любить людей. И если ты не любишь человека, которого ты видишь, как ты можешь говорить, что ты любишь Бога, которого не видишь? И вот эта идея, то, что да, я следую за Иешуа, но я ненавижу каких-то людей, например, темнокожих. Я терпеть их не могу. Вот они, знаете, как верующие люди говорят, вот на них знак Каина. Вы когда-нибудь такое слышали? Это среди верующих такое говорится. Хотя наверняка среди темнокожих верующих что-то подобное говорится про светлокожих верующих. Или вообще людей. Когда мы выделяем по каким-то критериям какую-то группу людей и говорим, я их ненавижу, я люблю Бога, я следую за Иешуа, но вот эту категорию людей или из какой-то страны конкретной, я не знаю, немцы, русские, украинцы, французы, арабы, я их ненавижу. Это может быть, знаете, может быть, есть причина для этого. Я это понимаю. Я когда-то ехал в поезде в Польше давным-давно. Мне нужно было ночью пересечь всю Польшу на поезде. И поезд был абсолютно битком набит, короче говоря. И как-то я там встретился с каким-то чуваком. Здоровый такой парень. Мы ходили, просто искали, значит, место в поезде, его не было. И встретились где-то, вот, где они там соединяются, как-то разговорились. Он вытащил пиво, меня угостил, значит, стоим, как-то общаемся. Здоровый мужик, без зуба, лысый. И он мне что-то рассказывает, то, что он, значит, security на футбольных матчах. И говорит, ну ты знаешь, Я вот кого реально ненавижу, так это евреев. Я думаю, будет замечательная ночь. Я говорю, а почему ты их ненавидишь? Он так задумался и говорит, потому что они крадут. Я говорю, ага. И следующее предложение. Можешь постоять с моей сумкой, мне в туалет надо. Я думаю, сказать ему или не надо рисковать, не знаю, что будет. Всегда есть какая-то причина. Евреи крадут, эти такие-то, те там грязные. Всегда есть причина. Но разве это соответствует тому, что говорит Ишу? Более того, помните его призвание? Это же очень сложно. Он призывает нас к самому сложному, к любви. И даже если ты считаешь, что есть твои враги, есть реальный человек или группа людей, которые твои враги, его призвание в чем? Благословлять, молиться за них. Не проклинать, не ненавидеть. Как можно совместить это? Разве Иешуа не отдал свою жизнь за всех людей? Кстати, во-первых, он отдал свою жизнь за свой народ. Помните, когда он, перед его рождением ангел возвещает Мирьям, его маме, что назовешь его, и Иосифу тоже, его, назовешь его Иешуа, спасение, потому что он спасет народ свой от грехов их. То есть однозначно он отдает свою жизнь за свой народ, но не только, правильно, за все остальные народы тоже. Если я следую за Иешуа, как я могу сказать, я его ненавижу, за него точно Иешуа не отдал свою жизнь, или как? Если твой Господь любит этого человека или этот народ, а ты можешь их ненавидеть тогда? Есть какая-то причина ненавидеть людей? Для верующего человека, для последователей Иешуа. Или еще круче. Христиане же это по сути, то есть не евреи, которые верят в Бога Израиль. Правильно? Ну нету других богов на самом деле. Нету отдельного бога Германии, отдельного бога Израиля, отдельного бога Китая. Есть только один, и он творец неба и земли. Он сотворил абсолютно все. Но он себя как представляет в Библии? Который он написал через свой народ? Но больше 200 раз он говорит, что он Бог Израиля. Более 200 раз в Писании он себе... Он никогда не говорит, что он Бог русских, украинцев, немцев, французов. Хотя хочет быть Богом немцев, французских, русских, украинцев, китайцев, монголов. Но только если мы к нему приходим так, как он себя открыл. А открыл он себя как Бог Израиля. Ну как здесь можно быть, верить в Бога Израиля и ненавидеть его народ? Или Иешуа? Он кто вообще? Некоторые люди, вы знаете, некоторые верующие, они еще летают где-то в облаках вот этой вот иллюзии того, что да-да, в истории Иисуса присутствовали некоторые евреи. Типа как Иуда, Искариот, фарисеи, вот это евреи. А все остальные русские, наверное, не знаю, кто они.
Греки,
немцы. Это иллюзия, иллюзия. Правильное понимание – это то, что в этой истории присутствует совсем немножко не евреев, а все остальные евреи, включая самого Иешуа, его родственников, его учеников. Как мне в одной общине когда-то сказали, я когда езжу по христианским общинам, я делаю минимум раз в месяц, для того, чтобы немножко просвещать, понимаете, чтобы немножко бороться с антисемитизмом и помогать людям любить Израиль. Это важно. Особенно для верующих людей. И один человек мне сказал, ну такого не может быть, нет, нет. Наверняка там тоже были другие народы среди учеников Иисуса, среди апостолов 12, да? Да, интернациональная такая вот компаша. Не было там никого, кроме евреев, вообще! То есть, ну он не был среди 12. То есть потом многие неевреи примкнули, 100%, я не против, начиная с Корнилия. Но... История Иешуа – это чисто еврейские истории, и поэтому там и друзья евреи, и кто еще евреи?
И женщины.
Которые... И женщины. И друзья евреи, и женщины. И женщины евреи, и мужчины евреи, и друзья евреи, и враги тоже евреи, понимаете? Иногда же делаем так, о, если вы посмотрите, вот, например, в интернете поищите «Последние вечери» Леонардо да Винчи, да? Вот обратите внимание, самый смуглый, с таким стереотипичным носом и держит деньги в руках. 100%. Только Иуда. И он похож больше всего. Все остальные такие блондины, там, да, карий, может быть, максимум. Но вот он прямо такой весь вот смуглый. Единственный еврей на этой картине, понимаете? Вот настоящий. Мы почему-то выбрали, это знаете, как вот мы смотрим какой-нибудь фильм голливудский, вот выбрали, там одни американцы, например, играют, да? И мы выбрали вот, значит, негодяя. Ну, там всегда есть же герой и какой-то негодяй, который вот иначе неинтересно будет. И мы выбрали этого негодяя, думаю, а вот какие все американцы. Вот я так и думал. Подожди, ну, герой тоже американец. И все остальные фильмы тоже американцы. Это все равно. Главное вот, вот бандит, американец. Вот! Я же вам говорил. Тут что-то с логикой неправильно, да? Что-то как-то не работает. Ошибка какая-то логическая. Но ведь то же самое происходит вот с этими историями. Когда мы читаем, а евреи для многих христиан, это вот Иуда, фарисеи, вот они евреи, а все остальные. Столько добра Господь дал язычникам через евреев и свое слово, и самого Мессию, и то, что ну, Новый Завет, который вообще обещан евреям и так далее. Как это можно совместить, веру в Иешуа и ненависть к еврейскому народу? Разве это можно совместить?
Нет.
Абсолютно не совмещается. Знаете, в чем проблема? В том, что все, что мы только что сказали, теория. В этом проблема. Знаете, как выглядит реальность? Вообще иначе. Есть один мой, один из моих героев, его звали Раби Ицхак Лихтенштейн, еврейский раввин, похороненный, живший в 19 столетии в Венгрии, похороненный на еврейском кладбище в Будапеште. Кстати, наша Марион вот недавно туда поехала и нашла, они там чистят это кладбище, очень, кстати, большая мицва то, что они делают, и они нашли реально его памятник, она мне прислала фотку. Значит, в чем особенность этого Лихтенштейна? Он жил в Венгрии, был региональным раввином, отвечал за целую, как бы, большую часть Венгрии, южнее Будапешта. И, как все евреи, у него тоже был опыт с антисемитизмом. Вот что он об этом пишет. «Я до сих пор помню камни, которые в нас бросали, когда мы выходили из синагоги, а также случаи, когда мы купались в реке, и наша одежда была брошена в воду под смехами и оскорблениями». Оскорблениями. Какие оскорбления, можно себе представить. Это не просто какие, как это молодежь, какие-то панки. Это не панки, это не там какие-то пьяницы. Это христиане, которые на евреев, выходящих из синагоги, кидают камни и каждую возможность используют, чтобы вот как-то им сделать плохо. Его мнение о Новом Завете было следующее. «Я считал Новый Завет нечистым источником высокомерного эгоизма, ненависти, самого ужасного вида насилия». Это не Mein Kampf, а Новый Завет. Почему? Почему? Почему он так считает? И так, кстати, многие евреи до сих пор считают.
Он
явно не читал, это первая причина. А почему ему и не хотелось? Ты смотришь на людей, которые его читают, и понимаешь, что однозначно Новый Завет должен быть источником антисемитизма. Но если они нас так сильно ненавидят, что еще там может быть? Мартин Лютер. Вы удивитесь. Мартин Лютер в 1523 году написал книжку, которая называется «О том, что Иисус Христос родился евреем», где он аргументирует против католиков и говорит: «И если бы я был евреем и видел таких тупиц и грубиянов, как они управляют и проповедуют христианскую веру, я бы лучше стал свиньей, чем христианином», говорит Мартин Лютер о евреях, если бы он был евреем. «Потому что они обращались с евреями как с собаками, а не как с людьми. Поскольку они, дальше говорю о еврейских апостолах, так братски относились к нам, язычникам, мы должны также братски относиться к евреям», говорит Мартин Лютер. Представляете? «Даже если мы все еще хвалимся, мы остаемся язычниками, а евреи, напротив, принадлежат к роду Христа. Мы зятья и чужестранцы, а они кровные родственники, кузены, братья нашего Господа». То есть Лютер как-то, ну, поначалу, как минимум, отдавал себе отчет в том, что здесь что-то неправильно происходит среди христиан и их отношение к евреям. Здесь какая-то лютая ненависть. И она началась достаточно рано. Сейчас я вам коротко это поясню. Но поэтому понятно, почему Лихтенштейн думает, что Новый Завет — это абсолютный бред и источник ненависти и антисемитизма. Вы знаете, что меняет его мнение?
Он почитал его.
А что привлекло его внимание? Что помогло ему заинтересоваться, чтобы прочитать? Знаете что? Один немец. Была ситуация в Венгрии, абсолютно типичная тех времен. Нашли мертвого ребенка в лесу. Ужасная ситуация. И обвинили, соответственно, сразу же евреев. Они нашего Иисуса Христа убили, и они до сих пор убивают наших христианских детей, и вообще им нужна кровь для мацы. Да, правильно, потому что без этого невкусно. Как без этого? Это не просто какой-то идиот это сказал, а это на государственном уровне все обговаривалось, и уже государство Венгрии готовило, значит, закон, чтобы выгнать всех евреев из страны. Всех. Это стало интернациональным скандалом. И был в Германии вот такой вот человек. Его звали Франц Делич. Богослов. Большая умница. И он начал писать статьи, брошюры на всех языках. Их переводили для венгров. Как вы можете так поступать? Это же братья нашего Господа Иисуса. Вы что вообще творите? Разве Иисус антисемит? Разве он позволяет антисемитизм? Иисус против антисемитизма. И одна такая статья попала в руки Лихтенштейну. И он не мог поверить, то, что есть христиане, которые за евреев. Он не мог поверить, то, что есть христиане, которые против антисемитизма. Он не мог поверить, что здесь цитаты из Нового Завета против антисемитизма. Как такое может быть? Он не выдержал, он взял Новый Завет и прочитал. И вот что он дальше пишет. Когда я открыл его, Новый Завет, я почувствовал себя странно и чудесно захваченным. Внезапное великолепие, свет пронзил мою душу. Я искал тернии и собрал розы. Я обнаружил жемчуг вместо гальки, вместо мести прощения, вместо рабства свободы, вместо гордости смирения, вместо вражды примирения, вместо смерти жизнь, спасение, воскресение, сокровища небесное, небес. То есть он находит там Машиаха, которого Израиль давно ждет, и становится мессианским евреем. И остается еврейским ортодоксальным раввином в своей синагоге. Продолжает жить до конца своих дней, как ортодоксальный еврей, который теперь верит в то, что Иешуа Машиах. Почему он поверил? Ну а почему? Почему евреи не читают Новый Завет? Почему? Вот что побудило его прочитать Новый Завет?
Какое-то хорошее отношение со стороны хотя бы одного христианина.
Хотя бы одного! Со стороны хотя бы одного христианина, который просто встал за еврейский народ. Это так на него подействовало, что сказал, вау, мне надо присмотреться. Неужели это так? И становится мессианским. В общем, слава Богу, что не все боялись встать против антисемитизма в христианстве, но их было слишком мало. Вот этот человек, его зовут Эдвард Фленнери, он американец и католический священник. И он написал целую книгу. Он как-то расхаживал по Нью-Йорку, что ли, я не помню. Во время, значит, зимой. И там где-то на какой-то церкви, что ли, на каком-то здании очень ярко светил, значит, неоновый крест. И он стоит, любуется, и вдруг проходит еврейская пара и говорит, какая гадость, как ужасно. Его это содрогнуло, он говорит, подождите, извините, вы о чем? Они говорят, о кресте. Он говорит, как вы можете сказать, что это ужасно, это гадость? Вы что, вы же не знаете, что это такое? Они говорят, по-моему, вы не знаете, что это такое. И он решил узнать, что это такое. И написал целую книжку, которая называется «The Anguish of the Jews» или «Страдания евреев», где он подробно описывает из поколения в поколение, из столетия в столетие все вот эти вот супер жестокие взаимоотношения. И приходит к следующему выводу. Он говорит, это скандал в истории христианства, что в то время, когда церковь и христианское государство находились на пике своей власти и влияния, сыны Израиля достигли дна своего бесконечного угнетения. То, что чем могущественнее, сильнее становилось христианство, тем страдания евреев становились все ужаснее. Вы представляете, это не случайно, это взаимосвязано. Это его заключение, все его книги. До такой степени, что многие сегодняшние историки сходятся во мнении, что без христианского антисемитизма Холокост был бы невозможен. Идея «давайте убивать евреев» была бы слишком радикальна. А эта идея присутствовала на протяжении 17-18 веков. И только почему-то не среди мусульман. Евреи, которые жили среди мусульман, в Средневековье у них был лучший статус жизни. Выше, понимаете, богаче, свободнее, чем среди христиан. Тут за голову берешься. Кто здесь верит в Бога Израиля и в Мессию Израиля? Как такое могло произойти? Вот наша синагога в Мюнхене, да, на Сан-Якобс, если вы видели, если нет, пойдите, посмотрите. Она именно это олицетворяет своей архитектурой. То, что жизнь евреев среди христиан всегда казалась вот прочной, как камень, но на самом деле была хрупкой, как стекло. В любой момент тебя могли выгнать, тебя могли отобрать все твое имущество или заставить креститься под страхом смерти, или что-то ужасное с тобой могли сделать во имя Иисуса Христа обычно. Это реальность. Начинается эта идея достаточно рано, то есть уже в первом столетии, во втором столетии нашей эры, буквально вот еще может быть жив Йоханан, который написал Евангелие от Иоанна и книгу Откровения, когда есть такой человек, его зовут Ириней Антиохский, который говорит следующее: абсурдно говорить языком об Иисусе Христе и в душе ценить иудаизм, который теперь подошел к концу. Ведь там, где есть христианство, не может быть иудаизм. То есть с самого начала радикальный такой антагонизм. Где мы, там нету их. Где они, там нету нас. Мы, они. Но это не то же самое. Они враги, мы друзья Бога. В 4 столетии есть такой человек, появляется, тоже, кстати, в Антиохии, интересный городок. Его зовут Иоанн Златоуст, Хризостомос. Его так назвали, потому что он фантастический проповедник. До сегодняшнего дня в католических и православных школах, семинариях его многие произведения изучают. Он когда-то написал целый ряд проповедей, которые распространились по всему миру, и он создал таким образом целый жанр христианской литературы и проповеди, и так далее, учения под названием «Против евреев», «Adversus Judaeus», где он говорит следующую вещь, и это важно, это вы знаете, это как реально вот мотор христианского антисемитизма, это оно и есть. Где он говорит то, что евреи совершили преступление, которого Бог им никогда не простит. Они убили самого Бога. Они убили Иисуса, Иисус Сын Божий, они Бога-убийцы. Евреи какие? Все. Всех времен, всех поколений, обеих полов, всех возрастов. Всегда. До вечности. Бог никогда их не простит. Они были детьми Божьими, стали детьми дьявола. Их синагоги — это публичные дома, от них запрещено брать какие-либо подарки, Бог ненавидит евреев, я ненавижу евреев, и это долг, цитирую, всех христиан ненавидеть евреев. Реальное учение, официальное учение, которое становится просто распространяется. Мартин Лютер, возвращаясь к нему, написал к концу своей жизни, и его биографы оплакивают тот факт, что он просто не помер, года на 3 раньше своей вот сегодняшней даты смерти, да? Потому что он не успел бы написать. Самый позорный, вероятно, его труд, который гласит о евреях и их лжи. То есть тот же жанр против евреев. Достаточно толстенькая такая книжка, где он описывает, там, как христиане думают об обрезании, как евреи думают об обрезании. И в конце своей книжки он советует всем христианским лидерам, всем христианским политикам сделать одну из двух вещей. Либо выгнать всех евреев из своих земель, либо применить к ним жесткую милость. 6-7 пунктов. Сжечь все синагоги. Сжечь все еврейские книги, особенно Талмуды. Под страхом смерти запретить раввинам учить. Все евреи живут под одной крышей. Им нельзя свободно двигаться. И они пашут, как папа Карло. Ничего вам не напоминает? Как бы мы это сегодня назвали? Концлагерь. Концлагерь. Совершенно верно. И это 20 лет после того, что он сказал другие слова, которые я уже цитировал. Помните? Как это возможно? Это возможно среди христиан. Это практически невозможно среди мусульман. Хотя там тоже были разные стычки, но не такого. Такого там не было, понимаете? Почему? Почему? И есть, вы знаете, есть секрет. Это как антисемитское такое зернышко в сердце почти каждого христианина. И я имею в виду самых лучших. И нам стоит помочь людям от этого зернышка освободиться, может быть, самим освободиться от него по отношению к евреям, по отношению, может быть, к другим людям. Я вам расскажу одну историю, которая немножко проиллюстрирует. Я когда-то был на гигантской конференции, христианской тоже, там были мессианские евреи, в общем, собрали со всех стран мира разных верующих лидеров в Джакарте, в Индонезии. Для меня была большая привилегия тоже туда поехать. Фантастика просто. Представляете, из всех стран мира. Из более 190 стран, а их всего 196. Вместе славили Господа, вместе молились, вместе слушали, учились, размышляли. И там были потом, разделялись на маленькие группы по разным темам. И мы создали, как мессианские евреи, естественно, группу под названием «Служение еврейскому народу». И там почти никто не пришел, естественно. Но вдруг открывается дверь, и заходит девушка, такая очень пестро одетая, в такой национальный, значит, национальное одеяние, я не буду говорить, с какой страны, и каждый представляется, и она рассказывает, что она из вот этой супермусульманской страны, там христиан очень мало, и они в опасности постоянно, то есть там не дай бог что-то не так сказать, и тебя обвиняют в том, что ты что-то сказал против пророка, и сжигают, значит, всю христианскую деревню. И полиция охраняет тех, кто поджигает. То есть у них реальная беда. Я подумал, ничего себе, как нам здесь хорошо живется. И вдруг она говорит, вы знаете, но у меня на сердце вот любовь к Израилю. И я пришла сюда, чтобы вас спросить, как я могу благословить евреев? Я думаю, не может быть. У нее что, мало проблем? И вот это ее вопрос? Я к ней подошел, говорю, слушай, надо, давай с тобой поговорим. Как ты, кто ты, почему такое? И она говорит, Игорь, объясни мне, почему евреи не видят, почему им так сложно увидеть свет Машеха? Вот это же их Машех, в который мы верим. Я говорю, да, почему так сложно? Я говорю, понимаешь, есть две причины. Одна духовная, об этом Павел Шауль описывает в 11 главе послания к римлянам. Другая историческая. Я говорю, ты понимаешь, сколько столетий христиане ненавидели, преследовали, убивали евреев за то, что все, вот, за то, что евреи убили Иисуса Христа. И она на меня смотрит вот, с глазами переполненными слез. Да? Я это понимаю так, вот слезами об Израиле. И вдруг мне говорит, но это же правда. Они же убили Иисуса Христа. Я говорю, дорогая, ты понимаешь, что вот именно эти слова и есть секрет христианского антисемитизма. Это и есть главный мотор христианского антисемитизма. Правда ли это, что евреи убили Иисуса? Мы сегодня с вами, если вы заметили, в чтении Торы, в конце вот Таня нам прочитала из Нового Завета, там как раз были слова, да, распни его, повесь его на стойке казни. Евреи. Правда ли, что евреи распяли Иисуса Христа? В заключение давайте коротко посмотрим на три момента, обратимся к трем авторитетам и посмотрим на их мнение по этому поводу. И первый, естественно, это Йешуа. Как вам кажется, Йешуа тоже думал, что все евреи его убили? Давайте посмотрим на два места. Первое – это книга Матитьяго, Евангелие от Матфея, 20 глава. Открывайте. Матфея, 20 глава. Стихи 18 и 19. Матфея 20, 18, 19. Здесь написано, это Йешуа пророчествует своим ученикам, что сейчас их ожидает. Он говорит, вот идем мы в Иерусалим, Сына Человеческого выдадут старшим священникам и учителям закона. Его, то есть он говорит, что здесь у еврейских лидеров есть важная роль. Но заметьте, что сразу он не обвиняет весь Израиль, всех евреев. Он говорит конкретно о первосвященниках, о некоторых учителях закона. Его приговорят к смерти, отдадут язычникам на глумление, бичевание и распятие. Но на третий день он воскрес. Кто производит бичевание, убиение в словах самого Иешуа? Он как видит участие язычников? Никак. Он это пророчествует, то что... Если мы посмотрим на это же место в словах Йоханана, ой, в словах Луки, простите, Лука 18. Кстати, Лука, он вот кто-то сказал, да, он не еврей, единственный из всех авторов вообще Библии. Посмотрите, как он эти же слова передает. 18 глава, стихи 31 по 32. Лука 18, 31, 32. Отведя 12 учеников в сторону, Иешуа сказал им: «Вот мы идем в Иерусалим, и там исполнится все, что написано пророками о Сыне Человеческом. Его отдадут в руки язычников, над ним будут глумиться, оскорблять, плевать в него, будут бичевать, а потом убьют». Кто? А евреев он здесь вообще не упоминает. Вы заметили? Вы заметили? Его отдадут в руки, просто его отдадут в руки язычников, и они будут над ним глумиться, плевать, обзывать и убивать. Вы слышали что-нибудь в этих словах Иешуа в плане какого-то обвинения своему народу? Он тоже думает, что все евреи всех времен виновны в его смерти. А как насчет вообще учеников Иешуа, его шлихим? Есть одно очень важное место, это Деяния апостолов, 4 глава. Кстати, вот те, кто подключается по средам на наш разбор, мы с вами недавно это как раз и обсуждали. Деяния апостолов, 4 глава. Откройте, пожалуйста, с 27 стиха. Здесь ситуация такова, что главного ученика Иешуа Шимон Кефа, то есть Петр, и Йоханана только что взяли в Синедрион, пригрозили им, что мы не позволяем вам учить о Иешуа. И отпустили. И они возвращаются к своим, рассказывают им всю ситуацию, и они вместе возносят молитву Господу. И смотрите, что они говорят в своей молитве. 4 глава Деяний апостолов, 27 стиха. «И ведь действительно против святого служителя твоего Иешуа, которого ты помазал, Машиах Христос, заключили в этом городе союз Ирод, это царь еврейский, и Понтий Пилат, это наместник Рима, с язычниками и народом Израиля, чтобы исполнилось то, что предначертали твое могущество и воля». То есть в их словах здесь нету тоже обвинения Израилю, что вот евреи убили нашего Иисуса Христа. Как они на это смотрят? «Ведь действительно против святого служителя твоего Иешуа в этом городе заключили союз Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израиля, чтобы исполнить волю твою». Кто виноват в смерти Иешуа? То есть, во-первых, это был Божий план. Стоит прибавить, что Иешуа, помните, сам говорит: никто не отнимает у меня жизнь, я сам ее добровольно даю. И, послушайте, он же умер за наши грехи, разве не наши грехи его убили? Если бы у нас не было грехов, разве бы ему пришлось умирать? Как после этого всего можно сказать: нет, 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 нет. Евреи всех времен до бесконечности виновны. Я недавно был на другой конференции. Ко мне подошел один человек, тоже христианский, любящий Израиль. Говорит: слушай, помоги мне разобраться. Я был тут в одной синагоге, меня пригласили. И там раввин сказал такую вещь, я хотел просто отпрыгнуть и убежать. Просто хотел уйти. Я говорю: да, что же он сказал? Он сказал, что не все евреи виноваты в смерти Иисуса. Я говорю: вы верите, что все евреи всех времен виноваты? Ну нет, конечно. Ну тогда в чем дело? А все евреи того времени были виноваты? Там перед Пилатом стояло, ну сколько, человек 100? А что насчет тех гигантских групп народа, да, которые ходили за Иисус. Толпы, тоже еврейские, которые его любили. Те люди, которые клали пальмовые листья под его ослика, да, на котором он въезжал в Иерусалим. Тоже еврейские. Они тоже виноваты, они же были за, вроде бы.
Разве кровь Иешуа это что-то плохое, чтобы иметь на себе?
У них
было другое понимание. Но когда мы говорим, что кровь Иешуа на нас, это плохо? Вы никогда не молитесь, типа, и вот пусть кровь Иешуа там защитит там чего-то? Искупление.
Кровь Иешуа это плохо, когда они говорят на нас? Они имеют в виду, что мы несем вину за это. Но разве кровь Иешуа, она приносит проклятие? Но здесь, может быть, нету противоречия, но здесь еще один вопрос. Это разве маленькая группа людей может положить такое проклятие на весь народ, даже на тех, кто клал свои одежды под ослика Иешуа?
Такое,
но потому что есть вот это вот зерно в сердце, которое говорит, нет-нет, это евреи виноваты в смерти Иешуа. Да. Разве Иешуа не молился на кресте? Что он сказал?
Прости
их, не знаю, что творят. Бог не услышал его молитву? Если Бог не услышал его молитву, как мы можем думать, что Бог услышит наши молитвы? Здесь слишком много аргументов, чтобы просто так вот сказать, нет-нет-нет-нет-нет. Это евреи в этом виноваты. Но именно это было мотором, главный секрет христианского антисемитизма, главная сила. Почему именно христиане так долго преследовали евреев? Выгоняли, били, погромы и так далее. Все во имя Иисуса Христа. Потому что они все его убийцы. Разве мы это видим в Писании? Последнее совершенно место. Это, давайте посмотрим на еще одного важного человека. Шауль, апостол Павел. К Римлянам 11 глава. Смотрите, 11.11. Знаменитые слова. Он говорит, я спрашиваю, неужели они споткнулись в плане того, что не весь Израиль не принял Мессию, как целое, чтобы пасть совсем? Нет, конечно, из-за их падения спасение пришло к язычникам. Из-за чего? Благодаря чему? Благодаря тому, многие же приняли, но не весь народ. Именно благодаря тому, говорит Шауль. И он пишет людям, которые уже это вот конец первого столетия, они уже начинают думать, что они что-то особенное, то что, а зачем нам вообще евреи нужны? А кто вообще нашего Иисуса Христа распял? Он говорит, ребята, вы знаете, вот именно потому, что Израиль как целое не принял своего Мессию, вы сегодня можете верить в Иешуа. И дальше он продолжает, чтобы вызвать у Израиля ревность. То есть вы спасены, потому что Израиль как целое не принял свою Мессию. Только поэтому двери спасения открылись для народов. Для того, чтобы вы теперь так любили израильский народ, который Господь разослал по христианским странам, чтобы им далеко не нужно было идти. Чтобы они просто от зависти умерли. Как им классно, как их любят, а они верят в Бога Израиля, в Мессию Иешуа. Но вот именно здесь что-то не то пошло. Что-то не так совершенно. И чуть дальше он здесь говорит вот о какой картине. То, что это не то, чтобы христиане заместили Израиль. Израиль сделал что-то плохое, и Бог выгнал Израиль. И вместо Израиля теперь взял себе новый народ. Естественно, христианскую церковь. Нет. Он говорит, вас привили к дереву Израиля. Вы теперь пьете соки от Израиля. Вы не заместили, вы стали частью Израиля. Вы не еврейское расширение Израиля. Все благословения, которые Господь заповедал, обещал Израилю, теперь распространяются тоже на вас, потому что вы часть этого дерева. Но это мы опять вернулись. Куда? Мы их заместили, да-да. Куда мы сейчас вернулись? Вот то, что я сейчас говорил, то, что Шауль говорит. Это можно говорить сколько угодно. Оно как-то не меняет реальность почему-то. Мы вернулись в теорию. Пока, вы знаете, пока вот этот горький корень не будет как-то удален из нашего сердца. Корень ненависти.